здравствуйте! Вы слушаете «Голос Америки». Это наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 603-го дня войны, главные новости пятницы, 20 октября.
Попытки штурма на Авдеевском направлении. Украинские военные сообщают, что отразили 20 российских атак.
Белый дом запросил у Конгресса 106 миллиардов долларов для Украины, Израиля и не только.
Германия направила Украине еще одну партию военной помощи, в том числе зенитные установки «Гепард».
Суд в Казани продлил задержание журналистки «Идели Реалии» Алсу Курмашевой.
Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. 20 октября российские войска нанесли ракетные удары по городу Константиновка в Донецкой области, а также по поселку Купинск-Узловой в Харьковской. Обстреляли из артиллерии Херсон и Береслав. И Береслав подвергся еще и авиаудару. Там погибла пожилая женщина. Также российская армия обстреляла Волчанск в Харьковской области. Там погибли двое местных жителей. По оценкам Института изучения войны, нынешние украинские действия на левом берегу Днепра в Херсонской области кажутся более масштабными, чем тактические рейды, которые были раньше. А геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы сохраняют присутствие вдоль береговой линии Днепра и у Антоновского железнодорожного моста, несмотря на контратаки россиян. Вообще сообщается о больших потерях россиян в Авдеевке. В частности, в докладе экспертов Института изучения войны говорится о том, что украинские силы сбили 5 российских самолетов в течение последних 10 дней в Донецкой области на фоне больших потерь российской наземной техники вблизи Авдеевки. Также сегодня Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что силы обороны отразили 20 российских атак на Авдеевском направлении. Украинский военный обозреватель Денис Попович на своей странице в Фейсбуке отмечает, что тактическим замыслом россиян может быть окружение Авдеевки, чтобы, цитата, «доложить Путину хоть о какой-то победе». Для этого, пишет Попович, они сосредоточили значительные силы и решили продавить массой. И сейчас, еще одна цитата, эта масса гибнет в пехотных и танковых штурмах. Ну и в заключение сводки, в оккупированном Севастополе сегодня объявляли воздушную тревогу. Сообщалось, что над морем в районе Любимовки сбили ракету. Как передают издание «Крым Реалии», россияне применили маскировочный дым в Севастопольской бухте. Российские и местные телеграм-каналы пишут о громких звуках в городе, похожих на работу ПВО. Также было перекрыто движение по Керченскому мосту.
Президент Украины Владимир Зеленский довольно много посещает районы Украины, как пострадавшие от войны, так и те, где, собственно, формируются подразделения, отражающие российскую агрессию. Он приезжал в Херсонскую область сегодня, где посетил расположение одного из подразделений Херсонского пограничного отряда. Он поздравлял пограничников с 20-летием создания управления разведки Госпогранслужбы Украины. Ну и на самом деле довольно много Зеленский общается с военными, не только там, он еще был в Николаеве. В общем, очевидно, что украинский президент активно путешествует во время войны, ездит по своей стране, и Владимир Путин, он, как сообщает официальный телеканал Минобороны России «Звезда», побывал в штабе российских войск в Ростове-на-Дону. Мы помним все этот штаб. Он попал в новости и на видео, когда его захватывал Евгений Пригожин, который потом, как мы знаем, странной смертью погиб. Путин там заслушивал доклад начальника Генштаба России Валерия Герасимова. Естественно, ему доложили, что все идет по плану, и специальная военная операция, как они называют войну России в Украине, также идет по плану, решаются задачи и так далее. Передал Путин привет всем командирам. Ну, в общем, очевидно, что обе стороны пытаются показать некую активизацию, но Зеленский, например, записал видео в стиле селфи, он сказал, что действительно очень большие, по его сведениям, потери у российских атакующих войск под Авдеевкой, и он сказал, что ровно это, собственно, Украине и надо, чтобы Россия много теряла на поле боя.
О своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и вообще поездке в Украину накануне вспоминал в своем обращении к нации президент США Джо Байден. Это стало главным событием четверга. Его выступление, которое было ответом на атаку Хамас на Израиль, а также на агрессию России против Украины. Сегодня Белый дом запросил у Конгресса почти 106 миллиардов долларов для Украины, Израиля и других приоритетных сфер. В запросе финансирование Израиля, как вы уже знаете, объединили с финансированием Украины, безопасностью границы между США и Мексикой, помощью беженцам, мерам по противодействию Китаю и другими приоритетными задачами. Администрация президента США надеется, что такой законопроект получит поддержку в Палате представителей. Правда, с этим пока возникают некоторые сложности, потому что у Палаты представителей уже более 2 недель нет спикера. Что же касается речи, которую произнес накануне Джо Байден, она длилась около 20 минут и была довольно эмоциональной. Он назвал события, которые сейчас переживает мир, поворотным моментом. Сказал, что решения, которые сейчас примут Соединенные Штаты, могут определить нашу жизнь на десятилетия. Он напомнил, что только что вернулся из поездки в Израиль, где общался в том числе с простыми израильтянами, которые пережили ужас атаки 7 сентября, и назвал Хамас злом в чистом виде. Также Байден сравнил Путина и Хамас. Он сказал, что это разные угрозы, но у них нечто общее. Они хотят уничтожить демократию. Байден подчеркнул, что Хамас не представляет палестинский народ, а использует его в качестве живого щита. Сами же палестинцы имеют право на достоинство и самоопределение. И действия террористов, по словам Джо Байдена, не должны их этого лишить. Но он вообще отметил гуманитарную ситуацию в Газе, сказал, что нужно помнить о гражданском населении, которому нужна вода, продукты, гуманитарная помощь, но надо обязательно убедиться в том, что все это не будет направлено в адрес Хамас. Он несколько раз подчеркнул, как важно сейчас дать отпор диктаторам и дать отпор тем, кто покушается на демократию и суверенитет других стран.
Надо сказать, что в Кремле на это отреагировали крайне нервно. Как всегда, грудью защитил президента Дмитрий Песков. Мы вообще заметили, что в последних высказываниях уже долгое время, но в последнее время особенности самых разных российских официальных лиц, они очень бурно реагируют на самые разные, так сказать, задевания Путина в речах других лидеров. Они обязательно встают моментально на личную защиту. Ну вот сегодня Песков прокомментировал выступление Байдена следующим образом. Вообще тема Путина в риторике американского истеблишмента, причем, знаете, от низкого, среднего и до самого высокого уровня, является такой константной. И фамилия Путин является неотъемлемой частью внутриполитической жизни США. Ну, то есть, совершенно очевидно, сначала, да, Путин настолько известен, что без него ничего не обходится. Ну, и он сказал, мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации, в отношении нашего президента. Но я напомню, Байден назвал Путина диктатором, тираном. И, в общем, на самом деле, сравнение с Хамас – это довольно законная вещь в данном случае, потому что Россия так или иначе контактировала с Хамас очень много, и она Хамас поддерживает даже на практике. Вот издание «Медуза» публикует материал о том, что сайт боевого крыла Хамас, бригада Аль-Кассама, перебрался на российский хостинг. И сделано это было через несколько дней после нападения боевиков этой группировки на Израиль. В общем, это выяснили сотрудники Insect Group – это отдел исследования угроз частной разведывательной компании Recorded Future. И вот мы знаем, что очень много пропалестинских аккаунтов было ВКонтакте, как и вообще много ультра-аккаунтов. Ну вот мы видим, что теперь люди, которых напрямую обвиняют в террористических действиях, и это доказано, теперь перебрались на российский хостинг.
Ну вот непонятно, почему в России обиделись на это сравнение с Хамас, если сами же они с Хамас дружат.
Еще как дружат. Более того, они дружат с организацией, которая держит в заложниках россиян. И Песков признает, что мы находимся там в контакте с Хамас, и МИД признает российский, чтобы вызволить заложников. Это при том, что 23 года правления Владимира Путина в том или ином качестве Россия заявляла о первоочередных задачах по борьбе с экстремизмом, терроризмом. Путин лично называл терроризм преступлениями против человечества и так далее. В общем, когда, видимо, дошло до неких террористов, которые нападают на союзников Соединенных Штатов, это уже, получается, не совсем такие уж и террористы для России. Мы видим, как Лавров говорил о том, что у России вызывает вопросы подход Запада к тому, чтобы победить террористов в этом случае. В общем, мы видим вот такую вот странную позицию Москвы, но она не странная, наверное, для практически всего остального мира. И это демонстрирует, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая выступала с лекцией в Американском институте Хадсона, сказала, что действительно Путин хочет стереть с лица земли Украину, а Хамас, который поддерживается Ираном, хочет стереть с лица земли Израиль. И в этом Россия и Хамас похожи друг на друга. Она процитировала Зеленского. Она сказала, как сказал президент Зеленский, суть одна и та же.
Но надо сказать, что не случайно ведь возникло словосочетание «израильская буча». Причем его использовали как в России пропагандисты, потому что они говорили, что это все постановка была и в буче, и в Израиле там какие-то элементы были. Как мы знаем, представители Хамас говорили, что это все израильская пропаганда. И это очень сильно напоминало высказывания российских пропагандистов во время того, что случилось в Буче. Ну, а независимая пресса, западная пресса использовала это словосочетание «израильская Буча», чтобы подчеркнуть, какой ужас пришлось пережить людям, что по масштабу зверств это сравнимо с тем, что произошло в Буче.
В общем, выводы, которые в своей речи сделала глава Еврокомиссии, это, конечно, важно, потому что она представляет Европейский Союз, правительство Европейского Союза, можно так сказать. Выводы, которые она сделала, что Россия и Хамас намеренно выбирают в жертвы гражданских лиц, включая детей, чтобы убивать и брать их в заложники, чтобы запугивать, естественно, другую сторону. Она сказала, это варварский способ борьбы, и если эту заразу не остановить, она потенциально может распространиться из Европы через Ближний Восток и в Индо-Тихоокеанский регион. Тут понятно, на что намек, на Тайвань. Ну вот, на самом деле, речь сейчас идет о том, что размежевание в мире все больше происходит, и что события в Израиле могут, например, сказаться на западной помощи Украине. Не только Байден выступал перед нацией в связи с Украиной и Израилем, но Байден еще и поговорил накануне с Владимиром Зеленским. И у них шла речь о том, что следующая встреча по украинской формуле мира на уровне советников различных состоится на Мальте уже буквально, вероятно, на следующей неделе. Вот многие наблюдатели ждут, что в этой встрече может принять участие меньшее количество самых разных этих самых советников по безопасности, потому что прошлое состоялось в Джидде, то есть в арабском мире, туда приехали многие, а тут с арабским миром довольно большой разлад по поводу Израиля, что может, в свою очередь, сказаться на присутствии нейтральных стран, скажем так, на встрече на Мальте. Надо сказать, что эту формулу мира и встречу на Мальте, которая произойдет на следующей неделе, Зеленский обсуждал и по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Мы вчера его обильно цитировали по поводу цинизма России насчет мирных граждан. Ну вот Зеленский поговорил с Шольцем по самым разным вопросам.
Да, в частности, они обсудили текущую ситуацию на фронте. Зеленский поблагодарил Шольца за военную помощь. Наши договоренности в Гранаде успешно реализуются. Я особенно благодарен за последний большой пакет военной помощи, который включает системы Patriot и IRIS-T, а также боеприпасы к ним, написал Зеленский в соцсети X. Сегодня Германия направила Украине еще одну партию военной помощи за последнюю неделю. Она, в частности, включает беспилотники и зенитные самоходные установки «Гепард». Всего за минувшую неделю Украина получила от Германии 3 зенитные самоходные установки «Гепард» в дополнение к 46 уже отправленным. Также по 20 разведывательных дронов, мостоукладчик, тягачи, машины для охраны границы и дымовые артиллерийские снаряды.
Надо сказать, что если Украина и Запад, в общем, демонстрируют постоянно свое военное сотрудничество, скрывая иногда некоторые детали, но не скрывая сам факт такого сотрудничества, потому что, в общем, обе страны считают, что сотрудничают они в борьбе за правое дело, за освобождение украинской территории от агрессии, то Россия всячески скрывает свои военные контакты с Северной Кореей, практически уже доказанные, потому что есть аэрофотоснимки, есть спутниковые снимки больших изменений и отгрузок. Но вот Сергей Лавров, который только что приехал из Пхеньяна, а может быть, он даже еще в Пхеньяне это интервью давал, сказал российскому государственному телевидению в ответ на вопрос по поводу сотрудничества с КНДР и особенно военных поставок из КНДР: «Вы знаете, я слухи не комментирую. То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, это не новость. Конечно, мы называем это слухами», подчеркнул министр. Но вот точно так же, как Лавров отрицает какие бы то ни было контакты с Северной Кореей и закупки там оружия, Дмитрий Песков, которого я сегодня уже упоминал, отрицает, что против американских журналистов в России проводится целенаправленная кампания. Ему задали такой вопрос по поводу того, что в Казани была задержана наша коллега, редактор «Радио Свобода» Алсу Курмашева, у которой есть американское гражданство. Еще я должен сказать, что агентство Соединенных Штатов по глобальным медиа выпустило официальное заявление с осуждением этого задержания и с требованием немедленного освобождения Алсу Курмашевой. Ну вот Песков говорит: нет, в России никакой кампании по преследованию граждан США нет абсолютно. Есть граждане США, которые нарушают закон, и в отношении них принимаются законные меры. Другой какой-то кампании нет, и говорить об этом неуместно. Что касается упомянутой вами представительницы, мы, к сожалению, по этому поводу не в курсе, совершенно за этим не следим. Мы знаем, что в очень многих случаях Кремль именно прикидывается ничего не ведающим, когда, ну, собственно, уже все российское общество или все российские медиа о чем-то важном сообщили. Я думаю, что в данном случае идет речь именно об этом, что Кремль, конечно же, знает, что американская гражданка и журналистка была задержана, но вот ничего не хочет об этом говорить.
Ну, вообще, выражение «Кремль не в курсе» уже давно стало мемом, и, как правило, оно означает противоположное, когда Кремль точно в курсе. Сегодня же Советский районный суд Казани продлил задержание Алсу Курмашевой. Она пробудет в изоляторе временного содержания еще трое суток, до 23 октября. Ранее следствие просило отправить журналистку в СИЗО на полтора месяца, однако прокурор предложил продлить задержание. Надо отметить, что в начале заседания по избранию меры пресечения Алсу Курмашевой следователь попросил вывести из зала журналистов, поскольку, как он сказал, в суде будут обсуждаться сведения, разглашение которых будет противоречить ходу предварительного расследования. В итоге заседание прошло без прессы и слушателей.
Ну, как вы поняли, мы уже этим сообщением начали нашу рубрику постоянную, к сожалению, постоянную «Кого, где, за что». И известно, что в Москве суд отправил в СИЗО мужчину и женщину, которые так называемую военкору «Известий» испортили краской входную дверь и пол в подъезде. То есть, скорее всего, они не испортили краской, а написали ему там краской то, что они о нем думали. Но вот теперь за это возбуждают уголовные дела. И вот этих мужчину и женщину связали еще и с угрозами по телефону, видимо, которые получал этот военкор Трушнин. В общем, очевидно совершенно, что когда что-то подобное происходило с оппозиционными активистами, которым раскрашивали двери, звонили с угрозами и так далее, власти, как мы знаем, в России реагировали либо слабо, либо никак. На это же они сразу же нашли этих мужчину и женщину, взяли их под стражу и вот возбудили против них уголовное дело.
Все чаще поводом для возбуждения уголовного дела и реального приговора становятся посты в соцсетях. Сегодня издание ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Алексея Матасова сообщило о том, что бывшего сотрудника пресс-службы Нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Михаила Жарикова приговорили к 6 годам колонии общего режима. Именно за постов в соцсетях. Жарикова признали виновным в распространении так называемых военных фейков по мотивам ненависти, в публичном оправдании терроризма и 2 эпизодах реабилитации нацизма. Гособвинение просило назначить ему 8 лет лишения свободы. Как пишет ОВД-Инфо, дело о военных фейках против Жарикова возбудили еще в июле этого года. Поводом для него стал пост в Инстаграме, где Жариков рассказывал об убийствах, мародерствах и изнасилованиях, которые российские военные совершают в Украине.
Ну и важное сообщение в конце нашего выпуска. Дело в том, что сегодня в Вашингтоне проходит саммит Евросоюз-Соединенные Штаты, в котором участвует председатель Европейского совета Шарль Мишель, упоминавшаяся мною сегодня уже Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, и президент США Джо Байден. Так вот, на этом саммите обсуждается 12-й пакет санкций Евросоюза против России. В общем, это будет довольно обширный список мер. Там есть и российские алмазы, там есть и ограничения на поставки в Россию радиаторов центрального отопления. В общем, самые разные вещи. Например, Литва предлагает запретить поставлять 77 важнейших товаров для военных России и как-то ограничить доступ России к облачным технологиям. То есть пока еще Россия использует компьютерные сети западные, и это понятно. Очевидно, что итоги этого саммита США-ЕС мы вам расскажем уже на следующей неделе.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание.